Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. Москва, 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Действительно ли петербургское отделение партии «Яблоко» хочет выйти из состава федеральной партийной организации? В России начался очередной призыв на срочную военную службу. Впервые новобранцы призываются на один год. Предприниматели Петербурга обращаются к избранному и действующему президентам, требуя защитить их права. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, руководство партии «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур, однако лидеры петербургского отделения принимают довольно активное участие в подготовке конференции либеральных сил, на которой будет обсуждаться проект под названием «Национальная ассамблея». Руководство «Яблоко» считает, что подобная деятельность на данном этапе несовместима с членством в партии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Одним из организаторов конференции либеральных сил в Петербурге остается лидер местного отделения «Яблоко» Максим Резник. Конференция намечена на 5 апреля. Бюро партии «Яблоко» не определилось в своем отношении к конференции, но если на ней будет создано новое общероссийское движение, лидера петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника могут исключить из партии. До съезда партии, который должен пройти в июне, ее членам не рекомендуется участвовать в создании надпартийных организаций, напоминает пресс-секретарь «Яблоко» Евгения Дилендорф.
Прошлое февральское заседание бюро приняло решение о том, что до съезда, который отчетно перевыборный и довольно важный для нас, который пройдет в середине июня, члены партии не должны, им не рекомендуется участвовать в создании надпартийных, межпартийных и других прочих протопартийных организаций. Конференция, в которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Это интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из «Яблока», а других там нет партий, кто бы там ни участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех, кто там будет участвовать.
Говорила пресс-секретарь «Яблока» Евгения Зелендорф. Петербургское отделение партии не намерено отказываться от подготовки форума либеральных сил в ближайшую субботу, заявил один из организаторов конференции Максим Резник. По его словам, свое участие в конференции подтвердили руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер Союза правых сил Никита Белых, бывший руководитель СПС Борис Немцов. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев из Лондона должен прилететь Владимир Буковский. Слово Максиму Резнику.
Я участвую не как частное лицо, я участвую не по собственной инициативе, хотя, естественно, эту инициативу всячески поддерживаю. Есть решение бюро петербургской организации «Яблоко», которое мне поручило этим заниматься. Это решение я выполняю и буду выполнять. Что касается заявлений Дилендорф, то я считаю, что в принципе неправильно, что довольно вольно интерпретирует решение руководящего органа партии человек, который в этот орган не входит. Это все очень напоминает КПССную стилистику. И это не способствует нормальному микроклимату ни в партии, ни в демократическом движении вообще. Задача же конференции, которые стоят ровно обратные, улучшать этот микроклимат. Делать так, чтобы демократы сближались между собой. Прежде всего на содержательных позициях, на позициях общей программы. И, конечно, здесь есть важные психологические и деликатные вещи, которые заключаются в том, что в течение долгого времени демократы боролись между собой достаточно жестко. И этот период психологическую эту травму, если хотите, нужно преодолеть. И для этого и проводится конференция «Новая повестка дня демократического движения России». Зелендорф нужно читать не только свои собственные комментарии и комментарии Григория Алексеевича Ильинского, но и других коллег по партии. Мы уже неоднократно заявляли, что 5 апреля в Петербурге не будет создано никакого нового движения.
Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Данил Коцюбинский заявил о выходе из партии. По его словам, заявление он намерен подать во вторник перед заседанием бюро. На его интернет-сайте опубликована критика в адрес лидера «Яблока» Григория Явлинского и его заместителей. Данил Коцюбинский не согласен с политикой руководства и считает недопустимым негативное отношение к созданию общелиберального надпартийного движения. Максим Резник, в свою очередь, не одобрил решение соратника выйти из партии.
Я согласен с многими его позициями о том, что «Яблоко» должно меняться. Ситуация в демократическом движении и объединение демократов напрямую связана с изменениями в «Яблоке» тоже. В сторону большей демократизации, коллегиальности, принятия решений. Но самого заявления Данила я не видел. Поэтому какие конкретные мотивы там вот буквально им движут, комментировать не могу. Наверное, он не удовлетворен какими-то поступками федерального руководства «Яблока». Но я могу сказать, что это не повод для выхода из партии, с моей точки зрения.
Говорил лидер петербургского отделения «Яблока» Максим Резник. Возможности федерального руководства партии «Яблока» влиять на региональные отделения уменьшаются, полагает эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров.
Мне кажется, что партия испытывает достаточно серьезные трудности. И понятно, что в ситуации, когда фактически она, с одной стороны, обанкрочена, а с другой стороны, федеральное руководство мало что реально может предложить региональным отделениям, в смысле и позиций, в смысле и денег, и всего остального, возможность руководства партии из одного центра и достаточно жесткого очень серьезно подорвана. Поэтому мне кажется, что как в начале «Яблоко» было скорее такой федерацией или даже конфедерацией региональных отделений, и питерское отделение всегда занимало в «Яблоке» особое место, так в целом ситуация к этому идет и сейчас по причине того, что федеральное руководство не распределяет сейчас ресурсы и, соответственно, обладает гораздо меньшими возможностями в отношении региональных отделений.
Означает ли, что если проигрывает «Яблоко», то проигрывает вся либеральная идея в России?
И да, и нет. Мне кажется, что вот тот конфликт, по поводу которого сейчас, собственно, ломаются копья в отношениях между питерским отделением и федеральным руководством, это конфликт, который как раз скорее демонстрирует те возможности для либеральных или демократических сил, которые появляются, возможности реконфигурации, возможности переосмысления и тактики, и стратегии, возможности смены лидеров и так далее. И в этом отношении, мне кажется, если вдруг произойдет разрыв между федеральным руководством «Яблока» и питерским отделением, как раз по причине того, что питерское отделение занимается межпартийными проектами и в этом смысле консолидации демократических сил на региональном уровне, мне кажется, в этом такой уж большой беды для демократических сил в целом не будет.
Говорил эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что с действующей властью нужно разговаривать и договариваться. «Мы с нынешней властью очень разные, у нас разные взгляды по всем существенным вопросам. Но работать со страной можно только так. Встречаться, обсуждать содержательные проблемы, выступать с альтернативными инициативами, настаивать на своем при возможности участвовать в их практической реализации». Конец цитаты. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. В Москве у здания посольства Белоруссии состоялась акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима. Он был задержан 21 марта в Минске во время акции протеста предпринимателей. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета на национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в результате паводка в пещере произошел новый обвал, находиться там стало небезопасно, под землей остается еще 14 человек. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного по обвинению в убийстве в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в 20 часов, сразу после новостей. Центральная тема сегодняшнего выпуска – визит Джорджа Буша в Киев и предстоящий саммит Североатлантического союза в Бухаресте. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии, вновь приветствую своего коллегу Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской печати. Дмитрий, итак, пишут ли что-то американские газеты о визите Джорджа Буша в Киев?
Да, Андрей, Джордж Буш поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Под таким заголовком «Нью-Йорк Таймс» публикует репортаж из Киева. Вопрос о членстве в НАТО, пишет газета, отражает серьезнейшие этнические и политические разногласия между теми, кто выступает за укрепление связи с Россией, и теми, кто стремится повернуть страну к Западной Европе. На площади Независимости в понедельник и вторник собирались люди с красными флагами и выкрикивали проклятия в адрес американского президента. Виктор Ющенко отметил, что люди, протестующие против НАТО, вышли на улицы с флагами, которые символизируют тоталитаризм и страдания, в то время как поддержка Североатлантического альянса на Украине стабильно растет. 3 года назад за вступление в НАТО выступало 17% украинцев, сегодня уже 33%. Присоединение страны к системе коллективной безопасности важно для укрепления суверенитета, цитирует президента Украины Нью-Йорк Таймс. По мнению Wall Street Journal, появляется все больше признаков, что саммит НАТО выльется в противоборство Джорджа Буша и Владимира Путина. Путин надеется подорвать инициативу по предоставлению Грузии и Украине возможности присоединиться к программе вступления в Североатлантический альянс. Газета цитирует пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, указавшего, что одобрение членства Украины и Грузии в НАТО будет равноценно уничтожению стратегического баланса власти в Европе. С учетом растущего влияния России, многие страны Западной Европы, которые зависят от нее в энергетической сфере, не хотят переходить дорогу в Москве в вопросе о членстве Грузии и Украины в НАТО, полагает Wall Street Journal. Газета напоминает, что в Бухаресте будет обсуждаться не только расширение НАТО, но и усиление миссии в Афганистане. Грузия и Украина были лояльными сторонниками Буша, и Грузия, как ожидается, будет в числе тех стран, которые направят дополнительные войска в Афганистан уже на этой неделе.
Дмитрий, а что-то о событиях, происходящих непосредственно в Америке?
«Вашингтон-Пост» рассказывает сегодня о прошедшей в американской столице демонстрации тибетцев. 1500 человек, приехавшие вчера в Вашингтон, собрались перед Белым домом. Они протестовали против недавнего подавления народных выступлений в Тибете и требовали, чтобы президент Буш бойкотировал церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине. Соединенные Штаты говорят, что они борются за права человека и демократию в Ираке и Афганистане, но сейчас страдают тибетцы. Если Америка не выскажется, история осудит Америку за лицемерие, сказал тибетский активист из Бруклина Фурбу Дорджи. Выступая на митинге, член Палаты представителей Денис Кучинич сравнил борьбу тибетцев с движением за гражданские права в США, моральной силой, которая способна изменить мир. Среди участников митинга было много женщин и детей в национальных костюмах. Они пели гимн тибетского сопротивления, написанный в 1959 году, во время подавленного восстания против китайской оккупации. Когда демонстранты шли мимо посольства КНР, они увидели, что их фотографируют из окон. В здание полетели бутылки с водой, одна из них попала в охранника и было разбито окно. 2 демонстрантов были задержаны, сообщает «Вашингтон-Пост».
И, может быть, есть интересная публикация на неполитическую тему.
Американские газеты публикуют некрологи Жюля Дассена, скончавшегося на 97-м году жизни в Афинах. Один из крупнейших голливудских режиссеров послевоенной эпохи, автор знаменитых фильмов «Нуар», «Обнаженный город», «Воровская дорога» и «Ночь в городе», покинул Соединенные Штаты во время маккартизма, когда он попал в черные списки как коммунист и поселился в Европе. Его величайшим достижением стал фильм «Рифи Фи», который был удостоен награды за режиссуру на Каннском фестивале 1955 года. Центр этой картины – знаменитая сцена ограбления, продолжающаяся полчаса, она наполнена потрясающим напряжением. Немногим авангардным фильмам удалось продемонстрировать, как время сказывается на восприятии, считает «Лос-Анджелес Таймс». Франсуа Трюфо называл «Рифи Фи» лучшим в жанре фильм-нуар и говорил, что ни одному французу не удалось показать Париж так, как это сделал Дассен.
впечатляющая биография. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в «Американской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня начинается первый призыв на годичную военную службу. Эксперты считают, что количество облав на призывников увеличится. И, кроме того, ожидается, что в армию все чаще будут призывать молодых людей со слабым здоровьем. Рассказывает Любовь Чижова.
Срок службы молодых людей, призываемых с 1 апреля, сокращен до 1 года. Но теперь армии требуется гораздо больше солдат. Поэтому Министерство обороны отменило 9 из 25 существующих отсрочек. И вооруженные силы России начнут пополнять сельскими учителями и врачами, работниками оборонных предприятий, одаренными представителями культуры и искусства, учащимися техникумов и ПТУ, а также молодыми людьми, у кого есть дети до 3 лет или беременные жены. Глава Союзов комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова уверена, что сокращение срока службы до 1 года вызовет новую волну дедовщины в армии.
Все, что мы прогнозировали, мы говорили давно. Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности. Естественно, конфликты будут, потому что у нас двойной дембель. Могут военные этого избежать, если они как-то продумают, как сделать так, чтобы не было стычек. Значит, будет нормально. Ну, ненормально, все равно будут и погибшие, и травмированные. Ну, посмотрим.
По словам военного эксперта Виктора Баранца, военные чиновники предприняли кое-какие меры, чтобы солдаты нового годичного призыва были изолированы от старослужащих. Но их вряд ли можно назвать эффективными, и от дедовщины, побоев и издевательств они не спасут.
С одной стороны, Министерство обороны вроде бы предпринимает меры к тому, чтобы упредить это негативное явление, когда начнется мордобой вот над этими несчастливчиками, над счастливчиками. Уже сообщалось, что для них будут специальные казармы оборудованы, а некоторые казармы будут просто разгорожены, ну и так далее. Кроме этого, небывалое явление сейчас на решение этой проблемы, вспышки дедовщины в связи с годичным призывом, брошены огромные силы. И до этого проводились в армии гигантская цепь консультаций, психологи, юристы, замы командиров по воспитательной работе. Пока мы можем рассуждать об этом чисто в теоретическом плане, в любом случае, учитывая то состояние, моральное состояние армии, в котором она находится, естественно, ожидать вспышку мордобоя следует.
Единственным выходом из сложившейся ситуации эксперты называют профессиональную армию. По официальным сообщениям Минобороны, сейчас в России 140 тысяч солдат, которые служат по контракту. Но по данным журналистов и правозащитников, их гораздо меньше, около 90 тысяч. И большинство подписали контракты под серьезным давлением начальства, вынужденно. Специалисты сомневаются, что это положительно скажется на энтузиазме и боевом духе российских солдат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:24. Вновь о предстоящем в Бухаресте саммите НАТО. Для Владимира Путина этот саммит станет первым и последним в ранге президента России, который, согласно Конституции, отвечает за оборонную политику страны. Какие задачи в военной области будут стоять перед новым президентом Дмитрием Медведевым? Моя коллега Ирина Лагунина беседует на эту тему с российским военным экспертом Александром Гольцем и экспертом по стратегическим вооружениям Стэнфордского университета Павлом Подвигом.
2 года назад, накануне Совета Россия-НАТО, в то время начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Полуевский сделал несколько громких заявлений. Например, он сказал, что Россия будет планировать меры в отношении элементов противоракетной обороны США в Европе, цитирую, «если мы увидим, что от этих объектов исходит угроза». Конец цитаты. И вот уже 2 года военные муссируют идею создать новую военную доктрину страны, которая вмещала бы в себя изменившуюся геополитическую расстановку сил и взгляды самих военных. Александр Гольц.
Да, Ирина, это так. Военные, надо сказать, всякий раз начинают говорить о необходимости военной доктрины, когда обнаруживается, что у политического руководства страны есть к ним претензии. Логика здесь очень простая. Вы же не определили нам список врагов. Если как-то список врагов определяется вообще, то говорят, где конкретика, почему нет Соединенных Штатов и НАТО. И здесь классическая уловка 22. Если вот руководство страны сделает такую глупость и упомянет в списке потенциальных военных противников Соединенные Штаты и НАТО, генералитет тут же скажет: помилуйте, теперь нам нужен такой бюджет, как у Соединенных Штатов. Большого смысла военного во всем этом нет, потому что Россия, в отличие от Советского Союза, не может себе позволить иметь армию, предназначенную на все случаи жизни и готовую участвовать в любых боевых действиях и победить.
Тем не менее, были какие-то предложения, звучали из Генерального штаба о том, что новая военная доктрина должна включать в себя возможность военных мер против враждебных действий на территории Европы. Что под этим имеется в виду?
Было лишь заседание Академии военных наук, где высказывались разные вещи, ну, включая даже такое странное утверждение о том, что мы военными средствами будем отвечать на невоенные угрозы, которым можно отнести все, что угодно. В идеале это должно выглядеть таким образом. Определяется некий новый разумный подход к угрозам. Вот мы не говорим, что мы там воюем, собираемся воевать с США и НАТО и обмениваться с США ядерными ударами. Мы как-то определяем более разумные угрозы для себя. После чего президент собирает военно-техническую комиссию и говорит: вот нам не нужна 20-томная программа производства вооружений, где предусмотрено все, производство всего, от пистолетов до ракет «Тополь-М». Нам нужны, чтобы воевать возможных локальных конфликтов, нам нужны современные совершенные вертолеты, оснащенные приборами ночного видения. Чтобы надежно гарантировать себя от агрессии от какой-то крупной державы, нам нужны, допустим, ракеты «Тополь-М». При этом нам не стоит поддерживать в том состоянии, в котором мы поддерживаем, это полупредсмертное, российский стратегический ядерный флот. Вот все деньги давайте направим на эти программы. И тогда появится возможность эти программы выполнить.
Спасибо. Из Москвы военный эксперт Александр Гольц. В Стэнфорде эксперт по стратегическим вооружениям Павел Пудвиг. Павел, Александр уже заговорил о стратегических вооружениях. Давайте мы именно эту тему и продолжим.
Со стратегическими вооружениями основная проблема – это, как раньше говорили, наладить диалог, то есть восстановить систему постоянных взаимоотношений, постоянного взаимодействия в области именно стратегических вооружений. Делать что-то с договором СНВ, продлить его, по-видимому, продлить существующую систему обмена данными, обмена инспекциями и делать так, чтобы эта система работала. Это на самом деле основная задача в этой области. И она вполне выполнима. Я надеюсь, что следующая администрация США будет вполне благосклонно относиться к такого рода идеям. А в России всегда эти идеи считались важными. Всегда были люди, которые их поддерживали. Я уверен, что будут поддерживать и военные, и МИД.
Будут ли эти обязательства реально способствовать сокращению количества боеголовок? Я здесь настроен немножко скептически, потому что опыт показывает, что в итоге эти соглашения создавались таким образом, чтобы зафиксировать те действия, которые стороны собирались предпринимать в любом случае. Особо сильных ограничений на развитие стратегических сил такого рода соглашения никогда не оказывали.
Спасибо. По телефону из Стэнфорда, штат Калифорния, мы беседовали со специалистом по стратегическим вооружениям Павлом Пудвигом.
Вопросы господину Пудвигу и российскому военному эксперту Александру Гольцу задавала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Московское время 18:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. В Москве у здания посольства Белоруссии акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима, задержанного в Минске 21 марта. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил в суде лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. В результате паводка в пещере произошел новый обвал, находиться там стало небезопасно, под землей остаются еще 14 сектантов. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета с прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в марте в Ираке погибли не менее 923 мирных жителей. В Афганистане арестован полевой командир талибов, ранее дважды убегавший из-под стражи. Силы правопорядка отразили нападение группы боевиков под его руководством на пост полиции. Трое нападавших при этом были убиты. На юго-востоке Турции в результате перестрелки с группой курдских боевиков погибли трое турецких военных, еще 10 получили тяжелые ранения. Во Франции освобождены 6 работников благотворительной организации, обвиненных властями Чада в похищении африканских детей. Президент Чада Идрис Деби в понедельник помиловал французов, приговоренных к 8 годам заключения и отправленных отбывать наказание на родину во Франции. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
«21-22 апреля в Москве Всероссийская библиотека иностранной литературы имени Рудомино при участии посольства Франции проведет вторые историко-литературные чтения, посвященные русскому писателю и французскому профессору Андрею Синявскому. В чтениях примут участие родные писателя, критики, историки литературы, соратники Андрея Синявского». Американский пен-клуб направил письмо государственному секретарю Кондолизе Райс и главе Департамента внутренней безопасности США Майклу Чертофу, в котором призывает американские власти пересмотреть решение в отношении британского писателя Себастина Хорсли. В минувшем месяце он был возвращен из аэропорта американского города Ньюарк домой в Англию, поскольку власти сочли его творчество аморальным. Себастьян Хорсли – автор книги воспоминаний о годах бурной молодости, сексуальных приключениях и употреблении наркотиков. Американский пен-клуб, членами которого являются более 3000 писателей, приглашал Хорсли принять участие в Международном литературном фестивале в Нью-Йорке. В письме пен-клуба говорится, что решение не впускать писателя в страну является опасным прецедентом, в результате которого в США не смогут приехать десятки литераторов из разных стран мира. Британское издательство «Блумсбери» заявило, что вступило в эпоху пост-Гарри Поттера. В 2007 году оно опубликовало завершающую книгу Джоан Роулинг из цикла, рассказывающего о юном волшебнике Гарри Поттере. Прибыль издательства в 2007 году достигла почти 18 миллионов фунтов стерлингов до уплаты налогов. В 2006 году издательство заработало 5 миллионов 600 тысяч фунтов. Издательство обещает в нынешнем году опубликовать новые книги таких успешных авторов, как Халет Хосейни и Джонатан Литтл. Иранский писатель-политэмигрант Бахман Нируманд заявил по немецкому радио, что постановка сатанинских стихов по роману Рушди в Потсдаме и антиисламский фильм датского политика в интернете являются психологическим оружием, которое рядится в тоге свободы творчества. По его словам, подобные акции играют на руку фундаменталистам. На этой неделе в московском издательстве «Эксмо» выходит роман Тамары Орловой «Роза Гальская». Тамара Орлова – литературный псевдоним сотрудницы московской редакции «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Ее книга – детективный роман, включающий элементы трэша и готической прозы. В Греции в возрасте 96 лет умер американский кинорежиссер Жюль Дассен. Отец певца Джо Дассена, скончавшегося в 80-м году, и муж актрисы, министра культуры Греции Мелины Меркури, умершей 14 лет назад. Жюль Дассен родился в США в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Театральную карьеру начал на идише. Он прославился такими фильмами, как «Только не воскресенье», «Потасовка среди мужчин» и другими.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель нашего радио Игорь Померанцев. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургские предприниматели просят российских президентов, действующего и избранного, прекратить, назовем это, день печального смеха. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
300 петербургских предпринимателей решили организовать коллективную подачу писем в приемную полномочного представителя президента России. Они хотят еще раз заявить о полном отсутствии поддержки малого бизнеса со стороны городских властей, о том, что земельные участки, с которых согнали малых предпринимателей, продолжают перепродаваться крупному капиталу, а раскулаченные, обнищавшие предприниматели вливаются в ряды несогласных. Предприниматели подготовили обращение к действующему и вновь избранному президентом России со словами: «Только вы можете навести порядок в вашем родном городе и прекратить бесконечный день печального смеха, обильно политый слезами горожан. Мы просим вас взять под свой личный контроль ситуацию с доступом малых предпринимателей к объектам недвижимости, участкам и помещениям». Конец цитаты. 1 апреля выбрано для акции специально, так как ситуация в сфере мелкорозничной торговли сложилась абсурдная, говорит Сергей Веснов, представляющий Ассоциацию предпринимателей малого бизнеса.
Обманывает всех, обманывает президента, обманывает предпринимателей, обманывает население. Обман заключается в том, что с этих трибун мы слышим о программах поддержки малого предпринимательства. А на местах чиновники, теми правдами или неправдами, путем репрессий, административного давления, ликвидируют торговые объекты малых предпринимателей.
Правда, не все предприниматели питают надежды на эффективность подобных обращений, говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого бизнеса Даниил Коцубинский.
С моей точки зрения, этих челобитов уже столько кубометров подано, что пора бы уже предпринимателям понять, что никто из нынешних так называемых первых лиц ни на федеральном уровне, на уровне регионов не заинтересован в том, чтобы бороться за интересы большинства граждан в целом и малых предпринимателей сейчас. Потому что мы живем в условиях корпоративного государства, которое в первую очередь отстаивает собственные интересы. Среди этих интересов один из важнейших – это монопольная организация экономики и, соответственно, оформление частных лиц.
Даниил Коцубинский уверен, что господство монополий не прекратится и что малому бизнесу не станет легче, пока в России не будет проведена общая политическая реформа, способная превратить страну в государство европейского типа. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В мае этого года исполняется 40 лет известным событиям в Париже, которые называют студенческой революцией. Один из лидеров мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, выпустил книгу о тех событиях, а в русском интернете появилась любопытная публикация об этой книге. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Этот год юбилейно-революционный. 90 лет национально-освободительным движением и независимости Чехословакии и Венгрии. Столько же ноябрьской революции в Германии. 40 лет пражской весне и знаменитой студенческой революции в Париже, маю 1968-го. Один из героев мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, написал к этому юбилею книгу под названием «Забыть 68-й». О ней комментарии заместителя главного редактора журнала «The New Times» Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру». Эссе называется «Острова стабильности на песке».
Забыть это не в смысле отречься. Кон-Бендит считает, что май 68-го победил. Во Франции, да и во всем цивилизованном мире, индивидуальная свобода стала главной ценностью.
Колесников подчеркивает, что вывод Кон-Бендита непроизволен. За ним, в частности, данные изучения общественного мнения сегодняшних французов.
Согласно опросу службы CSA, проведенному по заказу левоцентристского журнала «Nouvelle Observateur», 74% респондентов полагают, что май 68-го оказал положительное влияние на общество, а 77% заявили, что в то время были бы на стороне студентов и бастующих. Более того, среди голосовавших за Николя Саркози таких 65%. Что тем более удивительно, если учесть, одним из ключевых предвыборных месседжа нынешнего президента Франции было избавление от наследства протестного 68-го.
Андрей Колесников называет Даниэля Кон-Бендита «Дани» — это его старое революционное прозвище, и тем самым еще раз подчеркивает, что лидер бунтующих студентов не отказался от своих основополагающих взглядов.
В книге «Дани» «Весь мир не тыкает», с недовольствием замечает он, пишет о том же. Франция всегда испытывала аллергию к переменам. Кстати, этим объясняется и успех Саркози. Но в том-то и дело, что современные французы, судя по всему, считают, все необходимые перемены уже произошли. И произошли именно тогда, в 68-м. Недаром 80% респондентов отмечают позитивное влияние мая 68-го на отношения мужчины и женщины. 72% на сексуальность, 60% на отношения родителей и детей и на нравы. То, что было революцией в 68-м, сейчас норма. Это была революция ценностей, скачкообразный прорыв в постиндустриальную эру.
И, конечно же, российский публицист не мог удержаться от сравнения французской ситуации 40-летней давности с нынешней Россией.
Во всех этих событиях можно усмотреть множество пикантных совпадений с нашей сегодняшней политической историей. Достаточно сказать, что генерал де Голль в своем новогоднем обращении к нации назвал Францию островом стабильности, ну совсем как наш министр финансов. А общее настроение выразил колумнист газеты «Монд» Пьер Виансон Понте. «Франция скучает». Статья вышла за 2 недели до того, как Сорбонна встала на дыбы, и за месяц до всеобщей забастовки, парализовавшей восставшей от скуки Франции движение всех материально-вещественных потоков. Доскучались, накликали всеобщий карнавал. Любопытно, что рыжий Дани, которому весь мир тыкает, был студентом-социологом в Нантере, а сегодня в России основной источник студенческого беспокойства, причем с четким месседжем, исходит от молодых социологов, вошедших в клинч с зациклившимся на политическом православном фундаментализме Декане. Май 68-го воспламенился из-за тупости ректора Сорбонны Жана Роша, который вместо того, чтобы пойти навстречу студентам и умело разрулить конфликт, вызвал полицию.
Насколько правомерно это сравнение? Можно ли считать молодых российских социологов главным источником студенческого беспокойства, как пишет Колесников? Я спросил об этом у известного российского публициста левого направления Бориса Кагарлицкого.
Социологи наиболее критично относятся к существующему обществу, вполне понятно, и эта тенденция хорошо известная. Более того, и до сих пор в Соединенных Штатах и в Европе, как правило, социологические факультеты более левые, чем, например, экономические факультеты или факультеты политических наук. Но думать, что социологи как какой-то специфический ряд студенчества или интеллигенции могут представлять особую угрозу для стабильности существующего политического порядка, мягко говоря, было бы преувеличением. Тем более, что все-таки Россия 2008 года, это совсем не Франция 68 года, все совершенно другие условия, другой социум, другая культура. Ну и главное, строго говоря, никакого массового студенческого движения пока в России не наблюдается. И наоборот, поразительным образом все активисты студенческого движения, которые, конечно, очень мифологизируют 68 год во Франции, очень часто к нему обращаются, тут же начинают констатировать, что ничего общего вокруг них в университетах не наблюдается.
Мнение известного российского публициста Бориса Кагарлицкого. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей, квартира знаменитого художника Николая Рериха. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в марте в Ираке погибли не менее 923 мирных жителей. На юго-востоке Турции в ходе перестрелки с группой курдских боевиков погибли трое турецких военных.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Панорама новостей экономики на волнах «Радио Свобода» ведет наш обозреватель Иван Трифин.
Российская венчурная компания начинает прием заявок на участие во втором конкурсе по выбору компаний для управления средствами, создаваемых в стране венчурных фондов. По планам, его итоги будут объявлены до конца мая. Российская венчурная компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Россия в ближайшие два года сохранит темпы экономического роста, необходимые для удвоения ВВП за 10 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Для этого, по его словам, необходимо добиться роста национальной экономики в текущем и следующем годах на 7-8% ежегодно, что является вполне решаемой задачей. Это подтверждает и руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Первые два месяца работы в этом году дали новые результаты успехов российской экономики, и если за два месяца этого года экономический рост, ВВП рост составил 7,8%, то в феврале 8,2%, то есть рост ускоряется, и это происходит на фоне замедления экономического роста ведущих стран.
Тем не менее, как прогнозирует Александр Жуков, задача снижения инфляции в России до 3-4% ежегодно не будет решена в ближайшие годы, поскольку достижение этих показателей любой ценой может отрицательно сказаться на темпах экономического роста. Иное мнение у старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова.
На мой взгляд, позиция здесь однозначная. Надо выбирать инфляцию над темпами роста, потому что только снижение инфляции и создание условий для нормальной инвестиционной активности в экономике может обеспечить стабильный рост экономики в будущем. Попытки сейчас поддержать экономический рост и через административные меры одновременно снизить инфляцию приводят к искаженной структуре экономики, приводят к увеличению государственного участия, в итоге к существенному увеличению неэффективности экономики.
Бюджетная комиссия правительства России одобрила основные направления налоговой политики на 2009-2011 годы. Как заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, этот документ может быть рассмотрен на заседании кабинета в конце апреля или в начале мая. Ранее сообщалось, что в нем будут определены сроки введения в стране единого налога на недвижимость, который заменит существующий налог на имущество компаний частных лиц, а также земельный налог. Говорит Сергей Шаталов.
Понятно, что мы вряд ли сможем решить эту задачу до 2010 года. И даже 2010 год в этом случае выглядит как такой достаточно оптимистический прогноз, потому что для того, чтобы с 2010 года вводить эту новую систему налогообложения, предстоит проделать огромную подготовительную работу.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличивается до нового рекордного уровня – $340.10 за тонну. Это более чем на $6 больше действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Urals» в январе-феврале, по данным Министерства финансов, составила примерно $90.5 за баррель или $660 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 18 по 24 марта увеличились на 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 90 копеек, или по текущему курсу примерно 85 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 3,2%. В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считает в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Этим же целям, по мнению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, служат и принятые ранее решения об увеличении сроков аренды лесных угодий.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Российская компания «АвтоТор» прекратила сборку автомобилей китайской компании «Черри», начатую почти два года назад, и отказалась от планов строительства нового завода по их производству. Сообщается, что такое решение было принято в связи с усиливающимся падением курса американского доллара и укреплением российского рубля. Компания «АвтоТор» располагает производственными мощностями в Калининграде, на которых, в частности, собираются автомобили под марками «Kia», «BMW», «Шевроле», «Хаммер» и «Кадиллак». Курс доллара на сегодня 23 рубля 50 копеек, на завтра 23,58. Евро сегодня стоит 37 рублей 9 копеек, курс на среду 36,98. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифонов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Испании. Откуда появилось в русском языке выражение «тайны мадридского двора»? Об этом история нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Выражение «тайны мадридского двора» пришло в русский язык в конце 19 столетия после перевода с немецкого одноименного романа Георга Борна. Тайны касаются вполне определенного периода в истории Испании, а именно правления королевы Изабеллы II. Она властвовала в стране с 1833 по 1868 год. Вся жизнь Изабеллы, и личная, и государственная, была довольно бурной. Втайне плели дворцовые заговоры она сама и ее приближенные, а также многочисленные политические противники королевы, либералы и республиканцы. Втайне, правда, в основном только от мужа, коронованная особа предавалась любовным утехам с аристократами и простолюдинами. Рассказывает профессор истории Мадридского университета Мануэль Диас. В 16 лет юную королеву выдали замуж за двоюродного брата Франциско. Жениха ей подобрало правительство. Подобная женитьба была выгодна для поддержания хотя бы видимости политической стабильности в неспокойной Испании тех времен. Супруг оказался гомосексуалистом и королевой не интересовался вовсе. Но это не помешало ей стать матерью 11 детей, большинство которых умерло в юном возрасте. Известно, что трое детей королевы были рождены от политика и писателя Мигеля Тенорио де Кастилья, один ребенок от маркиза де Бедмара. Принцесса по имени Изабелла родилась от майора Хосе Руиса де Аранда, будущий король Альфонс XII, от лейтенанта Энрике Пуига Мольто, а остальные дети от неизвестных тайных отцов. Свои любовные похождения королева успешно совмещала с фанатичной религиозностью. Главными ее советниками были священник отец Кларет и монахиня Сор Патросиньо, которые опять же тайно лоббировали интересы церкви при дворе. Между тем, женитьба кузенов Изабеллы и Франциска не внесла стабильности в жизнь Испании. Королева с годами стала фактически лишь марионеткой в руках разных политических кланов, которые регулярно устраивали государственные перевороты, чтобы назначать новые правительства. В 1868 году военные в союзе с либералами и республиканцами организовали очередную революцию и на этот раз свергли саму королеву, которой пришлось доживать свой век с нелюбимым супругом во Франции, отказавшись от престола в пользу своего сына Альфонса. Впрочем, тайные заговоры плелись при Изабелле не столько для обретения политической власти, сколько для получения доступа к казне и выгодным государственным заказам. Коррупция в крупных масштабах – еще одна тайна мадридского двора. Особенно преуспел в разграблении казны банкир маркиз Саламанка, а также министры Браво Мурильо и Алонсо Мартинес. Все это во времена Изабеллы, разумеется, делалось тайно, в отличие от преследования любого свободомыслия, что осуществлялось вполне гласно. Так из университетов изгонялись известные профессора, а военные расстреливали студенческие манифестации. Безрадостную картину постоянного кризиса, переживаемого страной, дополняли внешние военные авантюры. Испанская армия, ограбленная чиновниками, плохо вооруженная и полуголодная, участвовала в военных походах в Африке, Латинской Америке и Индокитае, стоивших тысячи солдатских жизней. Как известно, все тайны когда-нибудь перестают быть таковыми. Тайны мадридского двора не исключение. Ну а про королеву и ее супруга еще при их жизни народ сочинял множество частушек, разумеется, неприличного содержания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который традиционно представит тему итогового аналитического выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, главная тема очевидна. Это начинающийся саммит НАТО, куда подъедет к концу недели и президент Путин. Это все состоится в Бухаресте. А сегодня, в преддверии этого события, президент Соединенных Штатов Джордж Буш, начавший свою поездку по Европе, провел переговоры в Киеве. Вот тяжелая, легкая аналитика «Радио Свобода». Вашингтон поддерживает перспективу присоединения Украины к плану действий относительно членства в НАТО. Что думают по этому поводу европейские союзники США? Как отреагирует Россия? Этому посвятим всю первую часть программы. Во второй половине часа поговорим о начале призывной кампании, о внутрипартийном конфликте в партии «Яблоко» и о сектантах в Пензенской области, которые, к счастью, начали медленно подниматься на поверхность земли. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня она посвящена слушаниям, прошедшим в Нижней Палате Российского Парламента. Слушания были о судьбе так называемого «Большого договора» между Россией и Украиной. Наш гость, председатель комитета по делам СНГ и связям с отечественниками Государственной Думы Алексей Островский, ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» Виталий Портников. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».